Идеализированный образ, следовательно, представляет собой попытку решения базального конфликта, попытку, имеющую по меньшей мере такое же важное значение, как и другие описанные мной попытки. Он имеет огромную субъективную ценность, поскольку служит в качестве связующего вещества, удерживающего от распада раздираемого на части человека. И хотя идеализированный образ существует лишь в голове человека, он оказывает решающее влияние на его отношения с другими людьми. Идеализированный образ можно назвать вымышленным или иллюзорным «я». Но это было бы лишь половиной правды, и поэтому могло бы вводить в заблуждение. Логика желаний, действующая при его создании, просто поразительна, в особенности потому, что мы видим ее у людей, которые во всех прочих отношениях стоят на почве строгой реальности. Но это не делает его целиком ложным. Это плод воображения, тесно связанный с вполне реальными факторами и определяемый ими. Он обычно хранит следы подлинных идеалов человека. В то время как грандиозные достижения иллюзорны, лежащие в их основе потенциальные возможности часто реальны. Точнее сказать, образ рождается под влиянием вполне реальной и насущной внутренней необходимости. Он выполняет вполне реальные функции, и он оказывает в высшей степени реальное влияние на своего создателя. Процессы, действующие в ходе его создания, детерминированы такими определенными законами, что знание его специфических черт позволяет нам сделать точные выводы относительно истинной структуры характера данного человека. Но независимо от того, какая доля фантазии вплетена в идеализированный образ, для самого невротика он имеет значение реальности. Чем сильнее упрочился образ, тем в большей степени невротик и является этим идеализированным образом, в то время как его реальное «я» в соответствующей степени тускнеет и отступает. Такое перевертывание действительных отношений происходит в соответствии с самой сущностью тех функций, который выполняет этот образ. Каждая из них направлена на оттеснение реальной личности и переключение центра внимания на себя. Изучив истории жизни многих пациентов, мы склонны полагать, что создание и упрочение идеализированного образа часто в буквальном смысле было спасительным. И вот почему целиком оправдано или, по крайней мере, логично то сопротивление, которое оказывает пациент, если его образ подвергается нападкам. До тех пор, пока его образ сохраняет для него свою реальность и непоколебимость, он может чувствовать свою значительность, превосходство и гармонию, несмотря на иллюзорный характер этих чувств. Он может считать себя вправе выдвигать всевозможные претензии и требования, исходя из своего предполагаемого превосходства. Но если он позволит пошатнуться этому образу, ему немедленно грозит перспектива столкнуться лицом к лицу со всеми своими слабостями, потерять какие-либо права на особые требования, увидеть себя весьма незначительной фигурой или даже предстать в своих глазах человеком, достойным презрения. Однако еще ужаснее, что он оказывается перед лицом своих конфликтов и чудовищным страхом быть разорванным на части. Он слышит проповедь о том, что это может дать ему шанс стать намного лучше, стать достойным большего, чем любая слава его идеализированного образа. Но в течение долгого времени все это остается для него пустым звуком. Это прыжок в неизвестность, который внушает ему страх.